Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. Это программа «Анонс» сборника «Итоги 2019 года. Выбор редакторов». Сборник выложен на сервисе скачиваний на сайте «Радио Град Петров» в качестве подарка для свободного скачивания. Время действия акции ограничено одним месяцем. Такой сборник мы создаем уже третий год. Со сборниками прошлых лет вы также можете ознакомиться на сервисе скачиваний. Итак, по традиции уже, в конце 2019 года, в самом начале 2020 года, я попросила сотрудников редакции «Радио Град Петров», редакторов, авторов, ведущих наших радиопрограмм, выбрать из своих передач ту, что как-то больше всего запомнилось, оставило какое-то особое впечатление, передачу или какую-то тему своих передач, если она выходила в эфир в нескольких частях, которую почему-то вспоминаешь в самом конце уходящего года. Каждого сотрудника редакции «Радио Град Петров», кого встретила в нашей редакции в эти предновогодние и посленовогодние дни, а встретила я не всех, я попросила выбрать и назвать свою передачу уходящего года, которая вспоминается именно сейчас, которая самого автора больше всего впечатлила. Этот сборник мы готовим в качестве подарка нашим слушателям, которые в течение всего 2019 года поддерживали наше радио, скачивая наши передачи на сервисе скачиваний. Мы говорим вам спасибо, что были с нами в 2019 году, и надеемся, что и в 2020 мы также будем вместе. Итак, итоги 2019 года. Выбор редакторов «Радио Град Петров». Анна Павлович.
Я продолжаю рассказывать о работе замечательной Анастасии Битюковой на нашей радиостанции. Она записала уже много детских передач, и вот в прошлом году ей было записано несколько рассказов из книги известного английского писателя-ветеринара Джеймса Хэриота, настоящего имя Джеймс Альфред Уайт, и у него есть замечательная книга о всех созданиях, больших и малых, где он рассказывает о своей работе ветеринаром. Разные истории о животных, смешные, трогательные, бывает, что и трагические, грустные. Но, в общем, это все очень интересно, познавательно и очень трогательно. У нас на радио записано только 4 рассказа из этой книги. И эти рассказы связаны с Рождеством, ну, то есть они проходят все в рождественское время. Рождество, оно вообще связано с животными напрямую, потому что можно сказать, что первые, кто встретили нашего Спасителя в Вифлеемской пещере, это животные, и на всех иконах они изображаются, вол и осел, они согрели нашего Спасителя своим дыханием. И так же, как Спаситель пришел в мир спасти всех людей, так вот, как мне кажется, и мы, люди, приходим в мир для того, чтобы заботиться, миловать, спасать, в том числе и вот этих беззащитных животных, которые полностью зависят от нас и ждут от нас милости и помощи. Во всех рассказах Джеймса Хэриота, хотя там нет такого прямого упоминания о Рождестве, о христианстве, но всегда присутствует вот этот дух милосердия, любви, помощи, сострадания вот к этим животным, которые, конечно, много чувствуют и страдают, и как-то хочется, чтобы мы откликались на это.
Ирина Полякова.
Ну, мне запомнилась очень одна лекция, она просто перевернула сознание, можно сказать. Взорвала мозг, как говорит молодежь. Это проблема начала Вселенной в современной космологии. Академик Андрей Анатольевич Гриб. Вот это мне понравилась лекция. Ученый не гуманитарий, физик, космолог. И рассказывал вот о том, как началась наша Вселенная. Оказывается, она начало имела. Я не знаю, знают наши слушатели или нет об этом. Что я для себя отметила и поразилась, скажем так. Он закончил свою лекцию тем, что ученые настоящие, они занимаются наукой по-честному. И те результаты, которые они получают, например, они не подгоняли под Библию. Они наблюдали, и вдруг получилось так, что их выводы совпадают с тем, что написано в Библии. Вот он почти в самом конце сказал. Ну, а как он может быть неверующим человеком, если Ученые-космологи доказали, что начало Вселенной было. Оно было. Значит, Вселенная, она не самодостаточна. То есть она не может объяснять себя из самой себя. Что создана она была из ничего. То есть понятие «до» того, что было до Вселенной, нету его. Это данные современной науки. Потрясающе. Это, казалось, все время противопоставляют науку и религию. И вот здесь ученые, а здесь наши батюшки. И вот они смотрят так из-под лоби друг на друга. Но на самом деле все не так.
Людмила Зотова.
Очень сложная задача ставится перед авторами – выбрать из передач, которые в течение года записывались, выбирались, выбрать одну, которая должна оказаться самой лучшей из того, что ты сделал за год. И всегда, в общем, как-то ставит такое положение, что тяжело проанализировать год своей работы. Но, тем не менее, раз такая задача поставлена, вспоминаются прежде всего работы, которые сделаны уже в последнее время. То есть уже вот с начала года трудно себя заставить вспомнить и оценить, и найти отклик в душе, что вот, вот оно было. Поэтому я, наверное, не буду оригинальной. Я тоже возьму одну из передач, которая была записана в конце года и которая произвела впечатление и на меня, произвел впечатление автор, естественно, и на меня, и на наших радиослушателей. Я слышала много откликов по поводу этого гостя, и поэтому с удовольствием расскажу об этой передаче. Это протодиакон Петр Скорар. Это человек, который является духовным чадом владыки Антония Сурожского, который свою церковную жизнь начал именно под влиянием владыки Антония. Отец Петр живет в Англии. Он не был гостем нашей студии, мне удалось его записать в Москве, в Доме русского зарубежья. И вот то, как он говорил вообще об отношении к христианству, о тех вопросах, которые нас прежде всего интересуют в нашей церковной жизни, это был какой-то глоток свежего воздуха. Встреча с ним открывала совершенно новый взгляд, наверное, на то, что нам уже кажется давным-давно привычным. Наверное, эта передача, я думаю, что будет полезна очень и очень многим, ну или во всяком случае просто будет очень интересно услышать человека, который воспитывался не на трудах владыки Антония, а вот буквально под его руководством. И отец Петр очень образованный человек, у него университетское образование, он работал не только в Англии, но также в Америке по приглашению. И в Америке он встретился с еще одним замечательным духовным наставником, отцом Александром Шмеманом. И можно представить себе, вот как этот человек впитал идеи, христианские идеи двух таких вот светил нашего времени, о которых на нашем радио очень много передач, и о которых мы сами тоже ценим и пытаемся от них что-то получить.
Наталья Фанина.
Мне, как ведущей, больше всего понравилась наша программа с Александром Крупининым «Истинная жизнь», которая посвящена богословию молитвы в двух передачах. В этой программе кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, священник Михаил Легеев рассказывал нам о молитве. Мы решили, что это именно богословский вопрос. Может ли вообще существовать такое понятие, как богословие молитвы? И отец Михаил сказал, что может. И вот потом он эту идею развивал. Почему нам эта передача понравилась? Потому что мы именно для себя поняли какие-то важные вещи о молитве. Например, мне очень запомнился такой момент, когда мы говорили о покаянных молитвах. И для меня всегда вопрос покаяния, может быть, как и для многих людей, был довольно сложным. В чем? Вот все эти переживания, когда ты сознаешь себя грешником, они связаны именно с чувством вины, вообще с какими-то такими тяжелыми ощущениями. Может даже возникнуть уныние. Когда человек склонен к таким переживаниям, мне кажется, иногда покаянные молитвы, они могут даже как-то усилить все это. Как-то вот именно даже уже в процессе передачи во мне как будто вот все встало на свои места по этому поводу. Он сказал, что мы всегда должны осознавать, что человек — это свет и тьма. Я вдруг поняла в тот момент, что когда мы молимся, и именно вот покаянными молитвами, мы должны быть достаточно зрелыми людьми. То есть зрелый человек, вот в отличие от ребенка, да, какого-то такого наивного, который живет иллюзиями о каком-то идеальном мире, он понимает, что и в нем самом, и в этом мире есть и тьма, и свет. И мы стремимся к свету, мы стремимся его увеличивать, развиваться, но в то же время мы, вот как взрослые люди, понимаем, что есть и то, и другое. И это не вызывает у нас паники. Ну и потом вот мне, например, тоже был очень интересный вопрос, который касается молитвы своими словами. Конечно, периодически как-то спонтанно возникает молитва своими словами, когда мы испытываем какую-то острую нужду. Ну, понятно, что человек, для него не составляет никакой сложности попросить о том, что для него так важно. Или, допустим, он испытывает такое сильное такое вдохновение, такую радость, бытие, что ему хочется поблагодарить Бога, воздать ему славу. Это понятно. Но, допустим, вот каждый день он может не испытывать таких сильных чувств. И что значит молитва своими словами? Каждый ли человек может так вот каждый день от всего сердца, как вот ты, допустим, беседуешь со своим другом, ты же не говоришь все время одни и те же слова и какие-то одни и те же фразы. Ты же каждый раз говоришь как-то по-новому, да? И способен ли каждый человек вот так каждый день разговаривать с Богом? Вот эти, наверное, два момента для меня были самые запоминающиеся.
Марина Михайлова.
«Родная речь», «Второе чтение» — это хорошая передача, потому что мы все нуждаемся в русском слове, так же, как в солнечном свете и в живой воде. А слова, которые мы слышим вокруг себя, далеко не всегда сказаны на хорошем русском языке. Эти слова могут быть некрасивыми, злыми, оскорбительными, тогда как русская поэзия — это всегда родное слово, родная речь. И перечитывать русские стихи, мне кажется, даже полезнее, чем открывать для себя новые. Потому что иногда иллюзия известности не дает нам прикоснуться к чему-то действительно прекрасному. Мы очень много времени уделяем новому, новой литературе, новой поэзии. Спору нет, есть люди, которые пишут прекрасные стихи. Но чаще это такой материал литературный, который забудется через несколько лет или десятилетий. Тогда как Пушкин, Бродский, Мандельштам, Гумилев, Бунин — это то, что можно перечитывать бесконечно. И вот этим мы и занимаемся в своей программе.
Екатерина Степанова.
Самое на меня произведшее наибольшее впечатление – передача, которую я делала в 2019 году, это в рубрике «Радиоэкскурсии» три программы о Новгородском Софийском соборе, которые я записывала с главным хранителем этого собора Татьяной Юрьевной Царевской. Совершенно удивительный, например, там был сюжет о граффити, даже граффито, как я понимаю, надо правильно произносить, такие процарапывания на паперти, на стенке собора. Это вот самая древняя часть XII века в соборе. Там какие-то надписи, какие-то крестики, и, ну, кажется, что люди стоят и делают, царапают стенки собора. А это не просто там надписи, здесь был Вася, чтобы оставить о себе память. Это изображение креста, как бы вот они оставляют метку своего посещения, как бы такую вот, ну, грубо говоря, записочку, да, на вечное поминовение. Посещение Софийского собора считалось таким вот настоящим полноценным паломничеством. Ты побывал в Святой Софии, и вот теперь святые в ней поминаемые будут о тебе молиться. Это вот на меня произвело очень большое впечатление. Также на меня, конечно, произвело огромное впечатление пример того, как церковь может содержать наше культурное и художественное наследие, в каком порядке. Понятно, что проблем много, но музей, Новгородский музей-заповедник, конечно же, считает, что это, в общем, один из самых лучших примеров бережного отношения к памятнику. И хранилище в Новгородском Софийском соборе по последнему слову техники устроено. Конечно же, многим епархиям имело бы смысл поучиться. Как вообще вот можно? Можно молиться в соборе, чтобы он был церковный, и при этом совершенно цивилизованно сохранять это церковное наследие. Я не буду вдаваться в детали, потому что, конечно же, мне трудно будет пересказать, что, о чем рассказала Татьяна Юрьевна, но это потрясающая передача. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели услышали эти программы, может быть, о чем-то задумались. Конечно же, съездили в Новгород и помолиться в Святой Софии. Это в настоящий момент древнейший храм на территории нашей страны. Это, в общем, наша святыня.
Ольга Суровегина.
Должна вам признаться, все-таки любимая моя рубрика, любимая моя передача — это «Маленький концерт». Я очень люблю эти маленькие передачки, в которых можно показать красивую музыку и что-то такое интересное рассказать. И поэтому сегодня я хотела бы вспомнить именно две передачки из этой рубрики. которые я даже назвала, такой у них есть подзаголовок «Несерьезный маленький концерт». Вот это две такие первые, наверное, несерьезные передачи в этой рубрике. И обе они, как это ни странно, посвящены музыке Иоганна Себастьяна Баха. Этот композитор меньше всего у нас ассоциируется с чем-то несерьезным, тем интереснее эти передачи, мне кажется. Первая из них посвящена такому произведению, которое Бах написал в юном возрасте. Вообще считается, что это, наверное, первое его произведение, которое известно в истории музыки, записанное. Называется оно «Капричио на отъезд возлюбленного брата». Он написал его 19 лет. Там была такая история, примерно, как, знаете, песня времен гражданской войны. «Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала». Примерно так. Старший его брат завербовался в армию Карла XII, шведского короля. И представьте себе, как причудливо связана история семьи Бахов с Россией. Он поступает в армию, в гвардейский оркестр Карла XII. Он участвует в Полтавском сражении. По некоторой легенде, даже дает сигнал к началу этого сражения. Потом он попадает в турецкий плен каким-то образом. Представляете, какие превратности судьбы? А у Баха целая часть называется «О превратностях судьбы, которые могут случиться на чужбине». Это он писал, когда провожал своего брата на войну. И музыка совершенно чудесная, несмотря на то, что это первое произведение очень юного Баха, но уже там можно проследить какие-то особенности баховской музыки, которые потом так расцветут в его творчестве. Об этом во всем я, конечно, рассказываю. А второй маленький концерт, еще одно очень интересное и совершенно необыкновенное произведение Баха, называется «Кофейная кантата». Ну, кажется, вот великий Бах и кофе. Что может быть здесь общего? Может ли великий Бах посвятить свою музыку просто кофе? Оказывается, может. Очень забавно и любопытно, что вот эта знаменитая пьеса Баха «Шутка» для флейта, да, которую все знают по мобильным телефонам в основном, она была написана тоже для этой кофейной Циммермана, и играли ее тоже там вот для любителей кофе и любителей музыки. Вот такие забавные истории, которые на самом деле очень много говорят нам о тогдашней Европе, да и о России тоже, тогдашней культуре. Вот я сама была очень этим увлечена. И это все как бы были такие заметки на полях, потому что все эти материалы мне достались, когда я занималась большим серьезным циклом по страстям баховским. Это был большой цикл, но вот попадали еще какие-то интересные материалы, с которых мне тоже захотелось сделать маленькие концерты.
Иван Теплов.
По итогам года я, наверное, выберу репортаж о новых публикациях писем Пушкина к жене. Это, мне кажется, самый интересный репортаж, который я сделал в этом году. Потому что, ну, вообще, в принципе, как бы Пушкин такая неоднозначная фигура, потому что в школе ее очень-очень сильно затирают, и как бы, ну, мы относимся к нему уже как к памятнику бронзовому, и поэзия уже воспринимается совершенно по-другому. А тут есть реальная возможность посмотреть на Пушкина как на человека. Мне кажется, вообще, в принципе, работа репортера, она заключается в том, чтобы у людей возник интерес к какой-то определенной теме. То есть мы даем пищу для размышления человеку, а он уже начинает копать информацию и начинает смотреть, что-то искать, что-то читать и так далее и тому подобное. А мы даем такое краткое содержание, скажем так. В конце концов я столкнулся с тем, что произведения, они имеют именно личный характер. То есть это не просто набор красивых образов, а человеческие переживания. И мне кажется, в данном сюжете можно понять, как Пушкин писал свои произведения, как он переживал те или иные эмоции просто посредством его взаимоотношения со своей женой. Сам репортаж, это была пресс-конференция. Один из выступающих — это Яков Гордин. У него очень много трудов вообще, в принципе, по Пушкину. Вот, тоже как бы для меня большое открытие, потому что я книг про Пушкина очень много видел, но с точки зрения, например, его, наверное, у него какой-то своеобразный взгляд вообще, в принципе, на вот писателя, Пушкина как поэта, и его, в принципе, личную судьбу и трагедию и так далее. Ну, мне, в принципе, нравится его позиция. Он как бы рассматривает, как я это вижу, да, что он рассматривает вообще любого творца, да, которого он берет там. Такое ощущение, как будто это в первый раз он делает, то есть как будто до него это никто не делал. И получается достаточно интересный анализ.
Александр Крупинин.
В 2019 году было много всяких интересных программ. Я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей на программу «За двумя зайцами», которую мы с кандидатом филологических наук Марией Петько ведем уже, наверное, больше 15 лет. И как-то никогда она не попадала в наши избранные. А на самом деле передача очень интересная. И, конечно, я вот обратил бы внимание на передачу, которая прошла у нас недавно, посвященная она была художнику Константину Коровину. И наши радиослушатели, которые не слушают передачу «За двумя зайцами», смогут оценить весь формат этой передачи. Она очень разнообразная, в ней много рубрик. И вот, например, в этой передаче сначала мы провели календарную рубрику, рассказали с Машей о биографии Коровина. Я прочитал фрагмент из воспоминаний Коровина. Муж Коровин, кроме того, что был блестящим художником, был и очень хорошим писателем. У него хороший слог. И вот воспоминания Коровина о его детстве, о его собачке, о его медведе. Вот там очень трогательно все это звучит. И много мы поговорили о Коровине. Мне кажется, это очень такой замечательный художник, и интересно будет нашим слушателям. Потом была у нас викторина, как всегда бывает в передачах. Это такая этимологическая викторина. Маша задает вопрос, а надо было угадать какое-нибудь слово, и это слово... Ну, она рассказывает, откуда оно взялось, какая его этимология, так все это, так сказать, непросто, там она все это так подводит. И долго не могли угадать, и в конце концов угадали. Я тоже угадал. Я не всегда угадываю, но в этот раз я угадал. Потом еще было стихотворение, мы там проводим стихотворение современных поэтов, было стихотворение замечательной поэтессы из Балашихи подмосковной Полины Рынянской. И потом Машина передача в записи туда включается, она берет интервью у различных театральных деятелей. На этот раз было интервью, взятое у Льва Додина, главного режиссера Малого драматического театра, Театра Европы, и актрисы Ксении Рапопорт. И речь шла в этом интервью о спектакле «Гамлет». Новое, необычное и интересное прочтение «Гамлета» с учетом как бы современности, современной жизни, вот как вот «Гамлет» в 21 веке. Все это одна передача, она идет в течение часа, ну вот, и каждую неделю мы в воскресенье ее проводим, и она всегда бывает разнообразная.
Фантастическая, по-моему, действительно самая лучшая.
Ну, не знаю, это спасибо. Уж судить с нашим слушателем.
Даниил Варламов.
Самым, конечно, для нас... печальным событием в ушедшем году стала внезапная кончина Александра Ратникова. И когда, собственно, вот эта новость пришла, я думаю, что не один я был в некотором шоковом все-таки состоянии. И, конечно, мы, помимо того, что как-то помянули Александра у нас в нашем домовом храме на панихиде, и поминки были, мы еще и записали несколько передач памяти Александра Ратникова. Ну вот я выбрал программу прямого эфира, которую мы выпускали на 9-й день по кончине Александра Ратникова. К нам пришли родственники Александра, его сыновья Антон и Олег. Также пришел его друг Вячеслав Иванец, с которым они были знакомы на протяжении десятилетий. Они вспомнили Александра Ратникова. Ну вот это первая передача, которую я выбрал, потому что, наверное, сложно было выбрать что-то другое. Ну, а вторая передача была записана в середине 2019 года в цикле «Тихвинский дневник». Я съездил в реабилитационный центр при станции Сологубовка. Там служит протоиерей Александр Захаров. Записал я с ним большое интервью, разделил на две части, то есть это даже две передачи вышло. Что мне, собственно, там запомнилось? В этом реабилитационном центре проживают люди, которые имеют проблемы с алкоголем, как-то зависимы от алкоголя, от наркотиков, и не просто они туда приезжают, как, вот знаете, клиенты какие-то. Вот я вам заплачу, а вы меня вылечите, пожалуйста. Там подход принципиально иной. Этот реабилитационный центр, на мой взгляд, выделяет просто невероятно дружественную атмосферу, которая там царит. Это все мне напомнило такой, даже я бы сказал, идеальный просто монастырь, куда приезжают люди, братья, занимаются совместным трудом, там, благо, есть хозяйство фермерское, есть храм большой, который тоже требует и присмотра, и там, ремонта периодического. То есть эти люди объединены общим делом под руководством грамотного пастыря. Это, я не знаю, вот у нас не так много реабилитационных центров в Петербурге, но вот я туда съездил, и просто даже я не ожидал, что увижу что-то подобное. Тем не менее, увидел.
И Марина Лобанова. Конечно, проект года для меня – это большой цикл с Екатериной Чирковой «Ходим в архивы, читаем документы». Эту передачу нельзя было не заметить, точнее, большой цикл передач. К сожалению, он прервался, но не по нашей вине. Из встреч с разными людьми я бы назвала интервью с библеистом Глебом Ястребовым. Когда я еще не начала с ним запись передачи, я уже считала ее самой главной в этом году. Потому что встреча с библеистом, с человеком, который знает и понимает Священное Писание, Слово Божие, это все равно, как встретить живого пророка, побеседовать с ним, взять у него интервью. Но все же выбрать я решила из другой рубрики, и даже не передачи, свои передачи, а выбираю я книги, потому что это рубрика «Книжное обозрение». Даже я не смогу перечислить, сколько прекраснейших книг побывали в программе «Книжное обозрение» за последнее время. Это просто какой-то восторг. Книги серьезные по богословию, по культурологии, по литературоведению. И очень много было книг по библеистике. Многие темы, авторы, сюжеты, размышлений меня действительно поразили, вдохновили. О книгах рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Я назову не очень обычные темы, но очень интересные. Может быть, они поэтому мне и запомнились. Жюльен Бенда «Предательство интеллектуалов». Это книга о том, кто и почему несет ответственность за все, что творится в истории. Вот кто за все несет ответственность? Слабые правители виноваты? Нет. Сильные диктаторы виноваты? Нет. Массы народные? Опять нет. На ком ответственность? На ком ответственность? Почему? И даже как это все работает, это очень актуальная книга, особенно для тех, кто живет в переходные времена и эпохи, а мы как раз там и живем. Джон Доминик Кроссан, у него интересная тема про рай. Почему Адам и Ева сорвали с дерева познания добра и зла, а не с дерева жизни, заветный плод? Очень интересная книга Генри Келли. Это такая история представлений о дьяволе. Вот как его понимали в Ветхом Завете, потом в Новом Завете, а потом как век за веком образ этого противника Бога и человека приобретал совершенно грандиозные черты, которых изначально у него не было, согласно Генри Келли. Это серьезный исследователь и научная книга. Важная книга, автора которой зовут Эд Сандерс, называется «Иисус и иудаизм», потому что Христос пришел все-таки к богоизбранному народу, к евреям, к иудеям, о чем сам и говорил. А что же произошло? Почему иудейство и христианство так разошлись в разные стороны? И разошлись ли? В общем, Христос и Пилат – это нам всегда интересно. Это как бы церковь и власть, церковь и государство. А вот церковь и традиция, церковь и религия, церковь и традиционная благочестивая вера, или даже Христос и церковь. Вот такая интересная постановка вопроса. Но опять же, все книги, о которых мы говорим, это книги научные, это не публицистика. Даже следующая интереснейшая, совсем небольшая работа Дэвида Смита «На пути в Эммаус», вот такое размышление, все-таки это размышление такое философско-научное, библеистическое тоже. Это как бы заря христианства. Иисус явился Луке и Клеопе на пути в Эммаус, когда они думали, что все кончено, и исчез. Христос исчез, когда они вдруг поняли, что все только начинается. Небольшая книжечка Крейга Эванса об археологических открытиях, касающихся Нового Завета. Это очень интересно. Даже можно как бы узнавать, посмотреть, представить. Ну, не посмотреть, а представить себе окружение Иисуса Христа в его детстве и отрочестве. А вот самая милая, самая неожиданная книга – неожиданная. Это знаменитейшая работа Конрада Лоренца «Так называемое зло». Автор – один из основоположников этологии. Книга посвящена этике в животном мире. Вот эту книгу можно было бы рекомендовать для прочтения на новогодних каникулах, но они уже прошли. Как прошел и 2019 год. Но этот год оставил нам много интересных передач «Радио Град Петров». Скачивая наши передачи на сервисе скачивания на сайте «Радио Град Петров», вы поддерживаете радио не только материально, но и морально. Вы даете нам возможности и вдохновение работать дальше. Нам хотелось бы большинство наших передач размещать для скачивания. Ваша заинтересованность помогает это делать. Это была программа «Итоги 2019 года. Выбор редакторов». Сборник под этим названием доступен для свободного скачивания на сервисе скачивания на сайте «Радио Град Петров» в качестве нашего подарка всем, кто поддерживал нас в прошлом, 2019 году. Пусть новый 2020 год откроет возможности для новых свершений. Передачу подготовила Марина Лобанова.